как вы сформулируете посылку, так, можно так сказать, как запрягете, так и поедете. Как вы приготовите или отработаете, выработаете эту посылку, кристаллизируете ее, так и будет звучать ваша проповедь. Если посылка непонятная, такой туман или дымка, то за кафедрой будет туман. И если проповедник не понимает, о чем он проповедует, очень ясно, то тем более люди, которые будут вас слушать, они вообще ничего не поймут. Поэтому и нужно вот здесь сидеть, не бояться писать, зачеркивать, вставить разные слова, вставать, передыхать, опять возвращаться. Иногда на это уходит несколько дней. Вы можете работать над текстом, вы можете вырабатывать там даже структуру, потом переделать, но все равно вы постоянно думаете над посылкой. И бывает так, что в конечном итоге вы приходите к ясности понимания посылки уже к концу недели. То есть уже к концу недели вы понимаете, а вот об этом я буду проповедовать. Понятно, братья? То есть это непростой процесс, сложный, но он окупается. Он возвращается старицей. И когда вы уже проповедуете, люди слышат ясность, понятность, это и будет зажигать ваши сердца, давать вам уверенность в том, что вы проповедуете Слово Божие. Давайте сейчас перейдем с вами, поговорим о структуре, вычленении структуры, основные пункты. Основные пункты, или главные составные части организованной проповеди. Преимущество такого деления выражается в том, что они обычно проясняют слушателям основные пункты проповеди. Второе. Помогает слушателям следить за ходом мысли отрывка. Помогает слушателям запомнить основные идеи проповеди. Братья, это есть у вас в ваших конспектах, да? Итак, зачем нужна структура? Зачем нужны основные пункты? Они нужны для того, чтобы они поясняют людям содержание вашей проповеди, помогают слушателям следить за ходом мысли, то есть вот об этом он сказал, потом об этом, а вот куда мысль пошла. И третье, помогает слушателям запомнить основные идеи проповеди. Мне нравится, как один проповедник объяснил, что такое структура проповеди на очень простом примере. Знаете, пластиковый стаканчик. Пластиковый стаканчик – это и есть структура вашей проповеди, ваши пункты. Главное не стаканчик, главное содержимое, так? Вода. Но чтобы вода, чтобы воду доставить или чтобы ее пить, нужен стаканчик. Без стакана неудобно пить воду. Но вы наливаете в этот пластиковый стаканчик воду, выпиваете, а потом выбрасываете этот пластиковый стаканчик. Важно, чтобы вода оказалась внутри. То же самое и структура. Структура, она важна настолько, насколько она помогает людям увидеть суть содержания текста Писания. То есть, можно сказать, это пластиковый стаканчик, который несет воду жизни, воду слова людям. А потом можно его и забыть, в принципе. Не так важно запомнить структуру. Ведь структура – это то, что вы придумали. Это не богодухновенные. Я имею в виду название пунктов, они не богодухновенные. Название пунктов обычно вы будете придумывать или формулировать близко к тексту. Но самое важное – это передать текст. Давайте посмотрим принципы составления структуры. Принципы составления структуры. И первый принцип – структура проповеди. Проповеди или основные пункты должна, насколько возможно, точно отражать результаты синтаксического анализа текста. Синтаксического анализа текста. Бывают примеры, когда такая четкость не вполне возможна. Однако этот принцип должен помогать нам при составлении проповеди руководствоваться намерением автора. Более того, он удерживает проповедника от навязывания тексту своей собственной линии. Понимаете, да? Вот смотрите, вычленение структуры, основные пункты. Основные пункты, братья, это то, что выходит из структуры текста. То есть текст определяет, какие пункты будут в вашей проповеди. Когда вы смотрите на лексические связи между словами, когда вы видите, что главное, что второстепенное, когда вы видите вот подлежащее и отсказуемое, вот это главная идея, а вот это второстепенные члены предложения. Вот это важное предложение, а это поясняющие предложения. Когда вы видите это в тексте, в Библии, и видите эта структура и будет определять ваши пункты. Это то, о чем я вам уже говорил. Посмотрите еще ваши конспекты. Организация пунктов проповеди начинается с понимания естественного и грамматического строения текста. Тогда структура проповеди будет зависеть от структуры текста, что в свою очередь означает, что мы должны прежде всего понять структуру текста. Не поняв должным образом грамматическую структуру текста, мы не сможем создать сильную структуру проповеди. Мы должны понять, что автор, библейский автор, составил текст. Поняв это, мы можем не только проповедовать о том, что говорит автор, но и подчеркнуть, как он это подчеркивает. Важно, опять здесь очень важно понять. Когда вы читаете текст в Библии, когда вы вникаете в текст Библии, вы начинаете замечать, как построена мысль автора. И вы даже начинаете замечать, на чем он ставит больше акцентов, а на чем нет. На что он ставит акцент больше, чем и на что он не ставит таких важных акцентов. И это неминуемо перекочует вашу проповедь, это будет отражено в вашей проповеди. Вы тоже будете делать акценты, ударения на то, что библейский автор подчеркивает. Но когда вы структуру не изучили, вы будете говорить от себятину, вы будете говорить то, что вам нравится. Дальше в первом пункте. Смысл в том, что мы должны не навязывать тексту свою структуру, но позволить тексту дать нашему конспекту информацию. Поэтому, отвечая на вопрос, сколько в проповеди должно быть пунктов и подпунктов, нужно узнать, сколько пунктов и подпунктов имеет сам текст. Это понятно, братья? Сколько пунктов? Но сколько главных идей в тексте, столько и будет пунктов. А сколько подпунктов? Но вот сколько есть пояснений к этим пунктам, столько и будет подпунктов. Если в тексте два основных раздела, то в большинстве случаев должно быть два основных пункта проповеди. Если в тексте три пункта, в проповеди три пункта. Конечно, может случиться так, что конспект проповеди не будет отражать общую картину синтаксического анализа текста. Но это скорее должно быть исключением и допускается лишь тогда, когда у тебя уже собран достаточно большой опыт в толковании и проповеди. Так же, как и любой художник, который прежде всего должен руководствоваться профессиональными правилами и только потом может воспользоваться свободой по-своему создавать произведение. В конечном итоге, как пишет профессор гомилетики Рамиш Ричард, существенная часть процесса ваяния понимание того, как библейский автор составил свой текст. Братья, вот это понятно вам? И так важно понять, как библейский автор составил текст. Если вы поймете, какова структура текста, вы поймете, какова будет структура вашей проповеди. Вот почему существуют блочные диаграммы, линейные диаграммы. У нас на первом уровне мы объясняем, есть даже такое занятие по русскому языку, когда братья изучают русский язык для того, чтобы понять, как выделять основную часть и второстепенную, где подлежащее, где сказуемое, где дополнение, где есть зависимые слова, где есть подчиненные предложения, где есть основные предложения. Когда мы понимаем русский язык, когда мы понимаем, как построена структура вот этого текста, мы можем сделать определенную диаграмму, где слева будет главная идея, а справа второстепенные идеи, подчиняющиеся главным идеям. И когда вы строите эту структуру, то эта структура уже потом может помочь вам уже сформулировать, какие пункты вашей проповеди будут. Поэтому это даже очень полезно, если вы с ручкой берете ручку, листочек, берете этот текст и пишете его. Но пишите не просто в строчку, а пишите так, как эта идея развивается. Итак, Павел говорит, вот это главная идея, а вот это развитие идеи. И поэтому вы пишете вот главное предложение или главное словосочетание, а потом стрелочкой показываете, что этому служит, и пишете эту идею подчиненную. Потом он опять возвращается к главной, либо к другой главной идее, равнозначной этой. И вы на одном же уровне пишете эту идею. А как он ее поясняет? А вот он с помощью двух предложений поясняет эту вторую идею. И вы стрелочкой показываете, вот вторая идея поясняется. И таким образом вы уже выстраиваете структуру вашей проповеди с помощью блочной диаграммы. И потом вы уже на этой блочной диаграмме можете поставить 1, 2, 3. А вот это будет моим первым пунктом. Это будет второй пункт. А вот здесь он третью идею поясняет. Это третий пункт моей проповеди. Вот таким образом и нужно работать с текстом. Принцип 2. Принцип 2. Структура проповеди или основные пункты должна быть или должны быть основаны на тексте. Иными словами, основные пункты легко извлечь из проповедуемого текста. Вот это хороший тест. Мы постоянно задаем этот вопрос, когда слушаем проповеди братьев, которые учатся на первом и на втором уровне. Но, во всяком случае, я это делаю. Я стараюсь, чтобы, если я вижу, что пункт, непонятно, откуда он взял этот пункт, я просто, простой очень вопрос. Скажи, пожалуйста, брат, вот пункт твоей проповеди, вот скажи его. Ну, вот такой. Он озвучил пункт проповеди. Потом я задаю вопрос. Скажи, где в тексте об этом написано? И интересно, братья сами удивляются, что в тексте нигде об этом не написано. Вопрос, зачем ты этот пункт проповеди поставил тогда? Не знаю. Ну, мне показалось так, мне нравится. Мало ли, что тебе нравится. Мне нравится эта идея, или я хочу об этом сказать. Мало ли, что ты хочешь сказать. Важно говорить то, что хочет сказать текст. Если ты можешь показать, что в тексте находится этот пункт, хорошо, дай аминь, проповедуй. А если в тексте этого нет, зачем ты поставил этот пункт? Кстати, это защитит вас от любимых тем. Знаете, да, у каждого есть любимая тема из вас. Если вам разрешить проповедовать, что вы хотите, то церковь будет слушать одно и то же регулярно. А когда вы будете проповедовать то, что текст говорит, тогда вам нравится, не нравится, вы будете говорить то, что из текста. И тогда церковь будет питаться сбалансированной пищей. Вот очень важно, почему важно быть преданным тексту. Принцип 3, братья. Структура проповеди, основные пункты, должна вытекать из посылки. Иначе говоря, основные пункты проповеди должны поддерживать то, что выражено в пропозициональном высказывании. Каждый пункт должен служить для определенной цели – выполнить посылку. Должна быть четкая линия, ведущая от посылки, основной идеи или темы проповеди, к каждому из основных пунктов. Каждый основной пункт должен иллюстрировать, описывать или объяснять некоторые аспекты посылки. Видите, у вас схемка такая есть? Посылка, и потом, ну, такая несложная схема, не для высшего образования. Вот посылка, и потом три линии, три черточки к каждому пункту. То есть, когда мы, помните, мы с вами формулировали посылку, каждый верующий будет подвержен искушению. Хорошо. Как реагировать на искушение? Это все посылка. Вопросительное предложение, переходное предложение. В нашем тексте мы находим четыре благочестивых отклика или реакции на искушение. Теперь, вот эти пункты дальше, осознать ответственность, понять процесс и так далее, да? Эти пункты, они должны связаны быть с посылкой. Если вы посылку сказали, эту универсальную истину об искушении, что каждый будет встречаться с искушением, а пункты не связаны, то тогда ваша проповедь распадается, разваливается на части. Поэтому здесь вот этот принцип очень важный, что структура проповеди должна вытекать из посылки. Кто вот это не понимает? Вообще, я надеюсь, что вы понимаете, что любая проповедь, она должна логически быть увязанной между собой. Вот вы даже так ведете себя, вы разговариваете друг с другом логично. Вот если бы кто-то из вас, не знаю, вот допустим, представим, что вы общаетесь, дружите, и вот тут вот будете и обедать, и завтракать, вот, и вы друг другу рассказываете истории, делитесь своими переживаниями. Если какой-то брат будет говорить нелогично здесь, рано или поздно вы увидите, что он станет одиноким. Но с этим братом его не понять. Он говорит об одном, потом тут же переходит на другое, потом говорит третье, которое не связано ни с тем и ни с тем, и вы слушаете, это просто набор слов, но смысл не понимаете. Рано или поздно вы потеряете интерес общаться с таким человеком. Но, к сожалению, наши проповеди иногда похожи на такого брата, который говорит всякую билиберду. Мы говорим одно в начале проповеди, потом переходим к другому, но вот это другое вообще не связано никак с этим. Потом переходим к третьему. Это третье вообще никак не связано ни с первым, ни со вторым. А заканчиваем совсем о другом. Поэтому есть такая поговорка. Начали за здравие, да, кончили за упокой. То есть, ну и то даже здравие и упокой есть логика. А у нас и там нет даже логики. Очень важно всегда себя проверять. Всегда. Это тест, который постоянно... Вот вы готовите проповедь каждый день, к примеру, сидите, у вас есть время на подготовку проповеди. Вы задаете себе вопрос, почему я об этом здесь говорю, об этом пишу? Почему об этом вот здесь я хочу сказать? Как это с предыдущим связано? И как это будет с последующим связано? Если то, что вы хотите сказать, оно вообще как остров, который вокруг просто отделен водой это всего, да? Это какая-то идея остров, то эту идею надо убрать, вам нужно на материк вернуться. Зачем этот остров нужен? Туда никак не доберешься. Нету связи, никто не плавает туда. Поэтому ваша проповедь должна пронизана быть логикой, связями. Почему я говорю об этом, почему я стал об этом говорить и к чему я веду потом. Принцип четвертый, братья. Структура проповеди, основные пункты, должна характеризовать ключевое слово в переходном предложении. Об этом я уже говорил вам. Ключевое слово, вот это в множественном числе, оно как раз должно бить по пунктам. Например, ключевое слово «четыре благочестивые отклика». Вот это слово во множественном числе, оно должно быть связано с каждым пунктом. Каждый пункт можно назвать этим одним словом. Осознать ответственность. Можно ли назвать это откликом? Можно. Понять процесс. Можно ли назвать это откликом? Можно. Таким образом, вот это ключевое слово, оно тестирует ваши пункты, насколько они правильно, логично и взаимосвязаны с посылкой. Ключевое слово – очень важная вещь. Оно помогает вам не заблудиться в дебрях ваших мыслей. Напомним, как Брага определяет переходное предложение. Это фраза, связывающая воедино посылку и основные пункты проповеди и обеспечивающая главный переход от посылки к основным разделам. Главным компонентом переходного предложения является ключевое слово в существительном множественном числе, описывающее содержание основных пунктов проповеди. Вот тут пример еще приведен, опять все тот же, Якова 1:13-18. Посмотрите. Каждый верующий на протяжении своей жизни будет сталкиваться с искушением. Как мы должны реагировать на искушение? Переходное предложение с существительным во множественном числе. Иаков показывает 4 благочестивых отклика на искушение. Теперь пункты, смотрите. Осознай ответственность, определить источник, осмыслить процесс, открыть обман. Заметьте, что каждый из пунктов связан с переходным предложением фразой 4 благочестивые отклика. Тут видна четкая логическая связь. И дальше ниже вот эта схема, очень простая схема. Опять же, видите эти стрелочки, они показывают, как от одной главной идеи мы переходим к каждому пункту проповеди. И они все взаимосвязаны. Кому вот это непонятно, братья? Хорошо, понятно. Обычно так бывает. Все понятно, а когда начинают проповедовать, ничего не понятно. Принцип 5. Основные пункты проповеди не должны повторять друг друга, но в то же время должны нести в себе элемент главной идеи. Это, по-моему, ясно, да? Ненормально. Иногда бывает так в проповеди, что брат проповедует, и у него один пункт, и второй, тот же пункт, только другими словами выражен. Смотрите, чтобы идея не повторялась в пунктах. Отличалась. Но при этом она должна быть связана с главной идеей. Шестой принцип. Структура проповеди должна отражать развитие главной идеи, прогрессию по мере того, как она проходит в тексте. Прогрессия, понимаете, да? Развитие. То есть пункты, они словно бы как по спирали вы развиваете эту идею. Вот вы идею сказали, каждый столкнется с искушением, должны быть отклики. А потом вы развиваете, показываете эту прогрессию. Я должен вот это сделать, после этого я должен вот это сделать в момент искушения, потом вот это. То есть пункты показывают движение, прогрессию. Седьмой принцип. Принцип составления структуры проповеди. Количество основных пунктов проповеди должно быть ограничено. Их не должно быть меньше 2, но не должно быть больше 10. Кто-нибудь проповедовал проповедь, у кого 10 пунктов было? Есть вот такие? Нет? А есть у кого был один пункт в проповеди? Нет. Да, я думаю, что минимум два пункта должно быть. Максимум 10. Хотя 10 это очень много. Вот. Принцип 8. Слова в основных пунктах проповеди должны иметь параллельную структуру. Для этого лучше употреблять похожие части речи, окончания, возможно, аллитерацию. Сейчас объясню. Братья, посмотрите вот чуть-чуть выше в ваших же конспектах. Что такое аллитерация? Видите, каждый пункт начинается на одну букву. На какую букву? О-о-о. Да? Это не то, что требуется. Я просто вам объясню. Есть такой пример. Есть такой прием. Есть такие проповедники, уж совсем такие профессионалы в этом смысле. Вот, они так умудряются, они не только умудряются извлечь эти пункты из текста, не только сделать их параллельную форму, но еще каждый пункт начинается на одну и ту же букву. Вот. И здесь вот, смотрите, получается, каждый пункт он из текста, и при этом начинается на одну и ту же букву. Еще смотрите, параллелизм в чем? Вот форма. Осознать ответственность, определить источник. Видите, в каждом пункте по два слова. И каждое слово, оно соответствует определенной части речи. То есть тут нету, например, осознай ответственность, а потом, например, какой-то другой пункт, который не в такой же форме выражен. В этом и есть согласование пунктов. Они должны звучать похоже, но при этом быть разные и при этом связаны с главной посылкой, с главной идеей. Но от вас никто не требует аллитерацию, это просто, чтобы вы знали, что есть такой прием, существует такой прием. Принцип 9 в отношении структуры. Структура проповеди должна быть сформулирована в форме вечных принципов. Где-то мы уже это встречали, про вечный принцип. Где? Посылки, точно, молодцы. Посылка – вечный принцип, и пункты – тоже вечный принцип. Почему важно в форме вечных принципов формулировать? Почему? Чтобы были применимы для всех. Да, универсальность. Таким образом, вы достигаете того, что Слово Божие, оно применимо ко всем группам людей, которые находятся в этом зале. А? Да. Хотя бывают тексты, которые уже заострены на определенную группу людей. Например, вот вы проповедуете, мужья, любите своих жен. Вот. И если вы проповедуете на эту тему, мужья, любите своих жен, то вы будете проповедовать о том, что мужья должны любить своих жен. Но, в принципе, там можно выделить тоже универсальный принцип. Какой? Любить. Точно. И на примере того, что мужья должны любить своих жен, можно показать важность вообще отношений, горизонтальных отношений между братьями и сестрами в церкви. Но эти отношения не такого порядка, как между мужем и женой, но все равно это особое отношение, отношение библейской любви. Любовь не только к братьям и сестрам, но любовь к дальним. То есть нужно думать, как этот текст, с одной стороны, не привнести в этот текст что-то другое, но с другой стороны, представьте, если вы будете проповедовать братьям только на служении, а куда же денутся все остальные? Поэтому вам либо нужно будет взять больше текст, который говорит и о других группах людей, и там, в принципе, он переходит и к женам. Вот, то есть в проповедь не только войдет идея о мужьях, но идея и о детях, и о женах. Тогда это будет для всех. Либо тогда, если вы возьмете маленький текст, нужно оттуда вывести универсальный принцип, полезный для всех. Хорошо. Процесс составления основных пунктов. Посмотрите, шаг один. То есть это такое резюме всему тому, что я уже сказал вам. Вот сейчас послушайте. Первый шаг, братья, и в ваших конспектах это есть. Определить основные грамматические разделы текста. То есть, хорошо, вот ты нам сказал, Володя, о структуре проповеди. Спасибо, понятно, нужны пункты. Ну давай, как это практически теперь мне осуществить? Я хочу готовить проповедь. Вот как, братья. Определите основные грамматические разделы текста. Это поможет тебе определить главные разделы проповеди. Это что, первый шаг? Это значит сесть с ручкой. Это значит взять, написать этот текст. Это значит сделать с отступами, как ты можешь, отступить, поставить главную идею, второстепенную идею, главную идею, второстепенную, показать стрелочками взаимосвязь. Таким образом, вы увидите структуру текста. Это первый шаг. Второй шаг. Обобщи или резюмируй каждый из грамматических разделов текста своими словами. Ага, ты думаешь, вот он первый раздел грамматический, вот второй раздел и вот третий. Как я смогу, вот если в первый раздел входит 2-3 стиха, как я могу своими словами сделать резюме? И справа вы пишете своими словами эту идею, которая выражена здесь синодальными словами. Выражаете и пишите ее. И так напротив каждого основного раздела. Это поможет тебе определить доминирующую силу текста, что, в свою очередь, поможет тебе структурировать текст вокруг единой главной идеи или центральной посылки. Сделай резюме каждого раздела одним предложением. Смотрите, то есть от простого к сложному мы идем. Вот если вы возьмете весь текст и сразу начнете искать посылку, это сложно будет, братья. Сразу как уловить, какая главная идея. Тогда вы берете, выстраиваете структуру или находите структуру, рисуете, и берете и на основании этой структуры с помощью одного предложения выражаете идею каждого подраздела. Вот когда вы выразили идею, например, у вас появилось три идеи, которые в одно предложение входят. Одно предложение на один раздел, одно предложение резюме на второй раздел и третье предложение. Когда вы поняли по разделам, тогда вы готовы обобщающий вывод сделать. Сразу сформулировать посылку, увидев большой текст, очень сложно, ну даже небольшой. Но если вы разбили на кирпичики и попробовали там сделать такой синтез или резюме, то тогда уже отсюда вам легче обобщить весь текст и сделать общее предложение универсальное, то есть посылку для всего текста. Это вы уловили, братья? Хорошо. И третий шаг. Переработай экзегетический план в короткие сжатые предложения, имеющие вневременный характер и применимые для твоей аудитории. Возможно, придется несколько раз переписать эти пункты, прежде чем ты найдешь такие главные пункты, которые эффективно и правильно показывают тот эффект, который Бог намеревался произвести на нас сегодня. То есть ты должен взять и подумать, как экзегетический план перевести в невременный, то есть в принципе в план, в пункты вашей проповеди. То есть у вас есть уже название этой структуры, у вас есть на каждый раздел одно сжатое предложение, а теперь попробуйте это предложение перевести в пункты. Таким образом у вас появится посылка и пункты вашей проповеди. Что вот это не, что здесь не ясно, братья? Есть ли какие-то вопросы?
Получается, что когда мы диаграмму делаем вручную, у нас она сама выделяет нам пункты.
Так.
Получается, главная идея, и у вас всегда остается. Угу. Получается?
То и будет, столько будет пунктов проповеди. Да. Да, да. Но вопрос, видишь, сложность в чем? Сложность в переходе от этих пунктов к пунктам проповеди. То есть, например, ты взял и назвал эти разделы так, как они звучат. Но это еще не значит, что это и есть напрямую твои пункты. Пункты нужно сделать определенным образом. Ты чуть попозже пришел. Мы там изучали, мы проходили, как перевести из временного характера в вневременный характер. И для этого нужно убрать прошедшее время в настоящее перевести, убрать имена, убрать частности, связанные с культурой, и сформулировать в форме вечной истины. Тогда ты сможешь из этих разделов и этих выводов сделать пункты, которые станут твоей проповедью, часть твоей проповеди. Вот. Дальше идем, да, братья? Понятно здесь? Давайте посмотрим на разные виды структурных конспектов. Структура, типы планов. Какие бывают планы? Планы проповеди. Несмотря на то, что у текста есть только одно настоящее значение, то есть то, что хотел сказать автор, у текста может быть несколько гомилетических конспектов. Конечно, это не оправдание для тех, кто желает создавать любой конспект проповеди, какой ему будет угодно. Гомилетический конспект должен быть тесно связан с грамматическим делением. Но следует отметить, что могут быть разные способы выражения этой структуры. Есть несколько основных типов структуры проповеди. Первый тип – это побудительный. Побудительный в повелительном наклонении. Или еще называют это императивный способ построения пунктов проповеди. Например, пункты проповеди могут быть такими. «Понимай Божий процесс», «Прими Божью волю», «Будь зависимым от Божьей силы», «Подражай Божьей любви». Увидели, да, побудительный, повелительный способ. Обратите внимание, что каждый пункт начинается с глагола в повелительном наклонении. Другой вариант. «Будь искренним», «Будь жертвенным», «Будь усердным». Тоже побудительный, да, вариант. Призывной, побудительный, будь искренним, будь жертвенным, будь усердным. И все это должно вытекать из текста. Хотя такой подход практичен и прост, не стоит его навязывать тексту. Кроме того, следует варьировать способы, иначе проповеди будут из раза в раз звучать одинаково. То есть это ненормально, да, если вы будете из воскресенья в воскресенье проповедовать в побудительном таком смысле, призывая постоянно людей, побуждая их, будь искренним, будь жертвенным, будьте жертвенными, будьте любящими и так далее. Можно по-другому построить пункты проповеди. Например, следующий вариант – это утвердительный, в виде вопросов или в изъявительном наклонении. Молитва имеет всеобъемлющий охват, молитва требуется от христианина, молитва имеет эффект. Вот такие могут быть пункты. Видите, они отличаются от побудительного способа выражения мысли. Или такие еще пункты. При поклонении должно быть празднование, при поклонении должно быть восхищение, при поклонении должно быть ожидание. Или поклонение с празднованием, поклонение с восхищением, поклонение с ожиданием. Или в форме вопросов. Очень порой полезно и даже интересно в пункты построить в виде вопросов. Иногда я этот способ применяю в своей практике. Что Бог хочет, чтобы ты делал? Куда Бог хочет, чтобы ты двигался? Почему Бог хочет, чтобы ты повиновался? И, конечно же, тогда, если пункты в виде вопросов, то потом содержание этих пунктов будут ответы на эти вопросы. Еще один вариант – это описательный, без глагола. Пункты проповеди такие – заповедь, метод, результаты. Да, в пункте может быть одно слово. В пункте проповеди может быть одно слово. Или избирательное послушание, поверхностное исповедание, эгоистичная мотивация, внешнее поведение. Или основная суть греховности, первый пункт, всепроникающая степень греховности, второй, отрезвляющий результат греховности. Заметьте, вот на этом плане есть связь между пунктами. В чем связь? Последнее слово повторяет одну и ту же идею. Греховность, греховность, греховность. Но при этом каждый пункт отличается от другого, да? Основная суть, всепроникающая степень, отрезвляющий результат. То есть есть вот эта прогрессия, развитие идеи. И при этом пункты взаимосвязаны логично с собой. Или уникальный, еще один вариант. Уникальная необходимость христианской любви, отличительный характер христианской любви, отрезвляющая проверка христианской любви. Обратите внимание, что ни один из пунктов не содержит глагола. Пункты проповеди просто описательные фразы. То есть в некоторых пунктах есть глаголы, в некоторых пунктах вы можете использовать без глаголов обойтись, как описательные фразы, как здесь. И еще один, да, стиль – это простой или пуританский стиль. Пуритане часто пользовались следующей структурой проповеди. Текст, учение и применение. Вот так. У вас, наверное, 4 стоит, да? Можете третье зачеркнуть. Текст, учение, применение. То есть они читали текст, потом они озвучивали доктрину, объясняли текст и применяли к людям. У них была очень простая структура. Вот здесь вместо употребления можно написать объяснение. Такой подход применим к любому тексту, но в таком случае это будет в большей степени лекция, а не проповедь. Хорошо. Общие ошибки в структурных конспектах. Вопросы есть, братья? Потому что вы услышали. Какие же бывают ошибки? Почему? как, где мы здесь можем споткнуться с вами? Какие же проповедники допускают ошибки? Следующее. Отсутствие связи между пунктами и посылкой. Отсутствие связи между пунктами и посылкой. Отсутствие симметрии или последовательности между пунктами. Должна быть симметрия, братья. Избыточность или повторение пунктов. То есть некоторые пункты стоило бы объединить. Такое тоже встречается. Я вижу, некоторые проповедуют, и они там раздули 4 или 5 пунктов в проповеди, хотя некоторые стоит просто совместить. Зачем эти 5-6 пунктов, если он говорит одно и то же, но просто взял и сделал их больше? Ну, сделай 3 пункта. Вот эти 2 пункта, они, в принципе, об одном и том же. Соедини их. Смотрите, стоит ли, ну, добавлять пункты, которые повторяют друг друга. Следующее. Слишком сложная и слишком длинная структура. Иногда некоторые так придумают такую структуру, что только профессорам остается проповедовать. Минимум семинаристам, которые знают греческий и еврейский. Ваша структура должна быть максимально простой, но при этом, конечно же, вести в глубину. Ну вот, у меня так получается иногда. Например, вот на этой неделе я готовился, и я несколько раз перерабатывал план проповеди, потому что я видел, что те пункты, которые я сформулировал, да, они из текста, да, они правильно составлены, но они не ясные, они нелегко будут нелегко восприниматься людьми. Сложно уловить эту идею. И поэтому я менял эти пункты, менял, думал, пока не нашел, как проще можно выразить эти идеи. То есть вы должны стараться, вы должны стремиться к простоте, чтобы любой человек, услышав, он понял, что вы имеете в виду. И когда структура сложная, кстати, еще дальше мы об этом поговорим, вы называете основные пункты, но подпункты уже не нужно называть. А некоторые, знаете, проповедуют, сказали посылку, пошли в проповедь. Итак, мы находимся с вами в 5-м пункте, 7-м подпункте, и такая-то идея. Но это лекция, братья, какой 7-й подпункт в 5-м пункте? Кто там будет за ним следить? Подпункты вообще не называйте. Подпункты нужны для вас, чтобы вы видели, логично ли вы развиваете мысль. Сказали основной пункт? Подпункты не называя, развивайте эти мысли, не называя этих подпунктов. Эти подпункты нужны вам, а не им. А основные пункты можете назвать. Следующая еще одна ошибка. Структура, основанная на неправильном делении текста на части. Вот здесь может подкачать знание русского, или вы долго, ну, достаточно времени не провели с текстом, чтобы понять структуру. О чем говорит автор, как делятся идеи, как они взаимосвязаны между собой, какая лексика, синтаксис какой, как синтаксис показывает взаимосвязь между собой слов. И если вы не увидели эти вещи и структуру неправильно опознали, то тогда и структура проповеди, и пункты проповеди ваши будут не бить, неправильно построенным. Еще одна ошибка – структура, не имеющая под собой текстуального основания. Об этом уже я говорил. Брат, вот ты говорил, вот этот пункт, скажи, пожалуйста, где этот пункт находится в тексте? Если вы не можете показать в тексте этот пункт, нечего его произносить. Сколько же нужно времени уделять подготовке работы над конспектом? Когда начинать работу над конспектом? Практикуй интегрированный подход к подготовке к проповеди. Иными словами, продумывай и записывай мысли и примеры проповеди на протяжении процесса подготовки. Всякий раз, когда придет хорошая мысль, основанная на тексте, записывай ее. Всегда думай о гомилетическом конспекте, который должен появиться в конечном итоге. Братья, вот здесь я хотел сказать, вот это «всегда думай над гомилетическим конспектом, над проповедью». Это действительно не просто слова. То есть подготовка к проповеди – это не просто час вашей жизни, это в принципе каждый день вашей жизни. Когда вы даже не сидите за столом и не пишете, вы все равно должны возвращаться постоянно к этому тексту мысленно и думать, как правильно выразить идею. В хорошем смысле вы даже должны не спать спокойно, просыпаясь и думая о том, как выразить эти идеи. И когда вы идете куда-то, и там есть время, вы опять же уделяете тому, чтобы продумать, как же мне выразить эти пункты. Вы должны стать фанатом Библии. Если вы не поставите эти задачи, не будете мучиться, у вас не получится хорошей кристальной ясной проповеди. То есть я хочу, чтобы вам передать эту вот важную мысль, что если вы не заразитесь по-хорошему идеей составления проповеди, и это не будет влиять на всю вашу жизнь, не только в течение подготовки, когда вы сидите за столом и готовитесь, а вообще вот куда-то идете, что-то делаете, отдыхаете, но вы все равно мысленно должны возвращаться и думать над тем, как выразить идеи. Иногда бывает так, братья, из своего личного опыта скажу, ты можешь просидеть часами, так и не поняв, как составить структуру проповеди. Но потом в один момент, когда вы идете по Ашану с тележкой, у вас появляется весь план проповеди. И что нужно сделать? Добросьте эту тележку, найдите быстрее листок и запишите эти пункты. И потом радостно возвращайтесь домой, чтобы, наконец, вписать эти пункты в проповедь, в ваш конспект проповеди и проповедовать уверенно, ясно и понятно. Так получается, что не всегда тогда, когда мы хотим, у нас очень ясное понимание текста появляется. Иногда это приходит в тот момент, когда вы не ожидаете. Например, едете куда-то на машине, подвозите кого-то, ждете кого-то полчаса, у вас должна быть с собой какая-то тетрадочка, какие-то записи сделать. И вы берете, тут же открываете маленький Новый Завет или там маленькую Библию, чтобы удобно ее с собой, еще раз прочитываете текст, и вот они, пункты, они всплывают вот на поверхности. До этого вы полнедели не могли их увидеть. А тут раз, они все на поверхности, сразу записывайте их. И это процесс. Поэтому здесь и написано, практикуй интегрированный подход к подготовке к проповеди. Иными словами, продумывай, записывай мысли и примеры проповеди на протяжении процесса подготовки. А я добавляю, этот процесс подготовки – вся твоя жизнь. Всякий раз, когда придет хорошая мысль, основанная на тексте, записывай, всегда думай о гомилетическом конспекте, который должен появиться в конечном итоге. Хорошо, подпункты. Я думаю, мы об этом поговорим после перерыва. Давайте сделаем перерыв.